Глава 4. Хозяин уже на вышке башни. С ним Иннокентий Филатыч, отец Александр и мистер Кук. С башни видно, как два пожара, две огненные стихии, вздыбив к небесам, молча шествуют друг на друга. Сила двойного пожарища могучим поршнем всасывала воздух, сотрясала атмосферу на десятки верст, дул ветер, башня слегка поскрипывала. «В высшей степени необычное зрелище», – причмокивал мистер Кук. «Это весьма грандиозно, колоссаль!» «А вы там были?» – сквозь зубы цедит Прохор. «О нет, я не герой подобных приключений. Я созерцатель, так?» И большие уши мистера Кука от напряжения мысли задвигались. «Нет, вы обратите внимание, господа, какие две силы и сколько миллиард тепловых калорий гибнет очень зря!» «Да, зря!» – буркнул Прохор. «Ужас!» – повел сутулыми плечами священник. «Феноменально! Колоссаль! О!» Воткнул мистер Кук палец в небо и смачно почмокал, словно гастроном пред шипящими в сметане шампиньонами. «Но почему такой совсем глюпый русско-пословец «огонь не туши»? С огнем не шути!» — снисходительно улыбаясь, поправил отец Александр. Через мутную, все еще державшуюся в воздухе дымовую пелену доносились откуда-то раскаты грома. «А, кажись, дождиком попахивает!» – огладил белую бороду Иннокентий Филатыч. «Ты пророк!» – сердито цыкнул на него Прохор, рассматривая пожарище в бинокль. Но в стекле, как в зеркале, пожар чудился холодным, мертвым. На деле же было совсем не так. Узкая полоса тайги меж огненными лавами, стихийной и искусственной, все более и более сжималось. Два огромных пламенных потока шли друг другу навстречу. Вся живая тварь в этой полосе, бегучая, летучая, ползучая, впадала в ужас. Куда ползти? Куда бежать? Стада зверей, остатки неулетевших птиц, извивные кольца скользких гадов. Вся тварь трагически обречена сожжению. В еще нетронутой полосе длиной верст в 20 и шириной не более версты, как в пекле, воздух быстро накалялся и резко слышался гудящий гул пожара, свист вихрей, взрывы, стон обожженной земли, а красное небо, готовое придавить тайгу, тряслось. От звуков, от дыма, от вида небес звери шалели. В смертельном страхе, утратив инстинкт, нюх, зрак, одуревшая тварь заполошно металась во все стороны. Летучим прыжком, невиданным скоком звери кидались вправо, влево, но всюду жар, смрад, огонь. И вот, задрав хвосты, высунув языки, звери неслись вдоль линии огня. Но и там нет выхода. Огни смыкались. Звери безумели. Глаза их кровавы, оскал зубов дик, в желтой пене звери молча вставали на дыбы, клыками впивались друг другу в глотку, хрипели, падали. Сильные разрывали слабых, в беспамятстве грызли себя, истекали кровью, шерсть на живых еще шкурах трещала от жара. Малая белочка, глазенки бисер, хвост пушист, торчит на вершине высокого дерева. Вправо и влево огонь. А белке плевать, ведь это игра. Чтоб прогнать резкий страх, белка играет в беспечность. Унюхала шишку и в лапки, и к мордочке. Справа огонь, слева огонь. Не страшно, бредит безумная белка. Сон. Страшно, каркает, ужавшись к стволу под мохнатую лапу кедра, столетний с проседью ворон. У него перебита ключица, висит крыло. Белка в испуге сразу вниз головой по стволу к земле. Но земля горит. И вверх головой, в страхе, к вершине. Вверх, вниз. Все быстрее и быстрее носится белка. но вдруг теряет сознание. Комом падает в пламя. Пых и конец. Медведица бьет пестуна в теме крепким стежком. Череп молодого медведя треснул, распался. Стервятник матерый медведь, задушив другого медведя, разворачивает с дьявольской силой пни, камни, лезет в берлогу, тяжело дышит, с языка слюна, валится, как пьяный, на толстый пласт кишащих в берлоге скользких гадов. Их загнал сюда жар, раздавленные гады, издыхая, шипят, смертельно жалят медведя, медведь ревет дурью, катается сбоку на бок, рявкает, стонет, как человек. Дым, огонь, напыхом хлынул в берлогу и смерть. Смерть всему, смерть всякой твари, гнусу, медведю, даже птице, даже мудрому филину смерть. Смерть бессмертному вещему ворону, всякому дереву, всякой былинке, воздуху, духу, запаху, тлению смерть. Вот две стены пламени, по сотне верст каждая, идут друг на друга в атаку, в атаку, в атаку. Вверху воют ураганные смерчи раскаленного воздуха. Орлы и орлята, запоздало спасаясь от смерти, взлетали ввысь вертикальным винтом, но, ударившись в своды раскала, падали горящими шапками, шлепались о землю углем. Температура 1000 градусов, сила бури, баллов 12, а может и 100. Две стены пламени стали загибать своды синими, желтыми, красными вспышками друг другу навстречу. И вот своды замкнулись на всем протяжении. Страшный гул прогудел над тайгой, земля задрожала, и сотряслись небеса. Будто тысячи одноногих Федотычей залп за залпом грохали из всех пушек мира. «Конец, конец!» — сказали на башне, вздохнули. Каждый сказал по-своему, и по-своему каждый вздохнул. «Конец!» — сказали и рабочие внизу. Подобрав в тайге убитых, они вернулись домой. Пожар на сотню верст кругом оградил стеной опустошенного пространства все предприятия Прохора Петровича, положив предел огню. Прохор спасен. Пожар-разрушитель догорал бы еще целую неделю, и целую неделю воздух продолжал бы быть отравлен дымом. Но к ночи хлынул с громом проливень дождь, и, обладая несокрушимым могуществом, в одночасье вбил в землю и дым, и огонь, ни уголька, ни головешки. Дождевное лияние, высокопарно заметил отец Александр. Туча быстро ушла, все концы неба просветлели. Проклятая анафема! Вслед уходившей тучи злобствовал Прохор. Где ты, дьявол, раньше-то была? Но туча ушла не совсем. Ее тяжелый мрак навсегда остался в лице Прохора Громова, заполз в зрачки, объял неистребимым унынием всю его душу. И если зазвучит струна, то другие, включенные в аккорд струны, ей тотчас ответят. Таков закон детонации. Кэти сидела у себя одна со своей тоской всю ночь. Экзамены кончились, школа закрыта, весна не ждет. Гроза разрядила воздух, а в душе по-прежнему все та же хандра, дым, хмарь. Ночь. Электричество притушено красной кисеей, поэтому комната в легком зареве. Чуть золотятся рамы картин. Нетронутая кровать печально, одиноко. Канарейка в клетке встряхнула перышки, побредила, открыла бисерный глазок на Кэти. «Здравствуй, девушка!» – чирикнула она. Но Кэти не слыхала. Канарейка защурила свой бисерный глазок. Кэти посолила кусочек черного хлеба, понюхала его, выпила рюмку зубровки, широко открыла глаза, чуть наклонила голову, прислушалась, как, впитываясь в кровь, томит вино. Пожевала соленую корочку, опять налила и выпила. Кэти подурнела, проморщинилась кожа у глаз. Губы стали невыразительные, вялые. Она украдкой, тайно, пьет давно, Чернила, бумага, отец об этом не знают, не знает никто. Но отпечатки каждого мига четко кладутся в ее собственном сердце и где-то в сферах эфира. Невроз сердца, нервы расшалились, покровы тела анемичны, так сказал врач. «Надо встряхнуться вам, барышня», — сказал он. «А как?» Врач ухмыльнулся, мотнул бородой и с вульгарной ужимкой развел руками. Кэти пьет пятую рюмку и нюхает корочку. Стоило с ним ходить в дыму по тайге, уединяться. Глупец, невменяемый. Правда, поцеловал, но как? Так прощаются с мертвым. И хоть бы полслова о любви, о женитьбе, хоть бы признак страсти. Ну, схватил бы, бросил бы, сделал бы мерзость. Она, конечно, дала бы ему оплеуху, но он же мужчина, болван, мечтает о Нине, дурак. Он в 100 раз хуже Ферапонта, заграничный урод. Мистер Кук лежит на кровати. Он зверски икает. Иван подает стакан воды, говорит: «Это кто-нибудь вас вспоминает, барин? А вы вот этим пальцем в небо, а сами твердите. Икота, икота, сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, и как рукой». Кэти пьет 6-ю рюмку, сплевывает, закрывает лицо белыми ладонями, тихо хохочет. Сквозь пальцы слезы текут. Кэти вырывает из прически гребенки, шпильки, кидает их на пол, валится головою на стол. Резкий, пронзающий душу всхлип. Канарейка встряхивается желтым тельцем, опять открывает из дремы в дрему свой бисерный глазок. Дрема в розовом зареве. Свет лампы призакрыт вуалем. Рука еще раз тянется к сегодняшнему письму. Строчки милой приятны пред сном, как молитва монаху. Протасов быстро находит эти строчки. «Андрей, мне страшно подумать, не только сказать, но, кажется, я люблю тебя». А сердце Протасова дрожит, и, наверное, где-то дрожит сердце Нины. Дьякон вернулся домой без рясы. Манечка пилит его немилосердно. Дьякон притворяется, что слушает внимательно, но думает о другом. О той снежной ночи с Кэти и смешливо грустит. Вот если бы он до того случая потерял рясу. Эх, дурак, разиня! «Манечка, влетело мне в голову растричься!» — бредит он. «Что? Что? Спи, знай!» Дьякон мямлит что-то и вскоре испускает мужественный храп.